Мир вам, мои братья и сестры, друзья, все присутствующие. Слушая проповедь брата, хочу несколько слов сказать следующих. Христиане – это не слепые люди, которые не видят, что происходит в этом мире. Но христиане, Божьи люди, это люди, которые имеют от Бога привилегию спокойно спать и подниматься вовремя на работу. Вы еще не поняли, видимо, юмор или иронию. Люди, которые смотрят, не имея Бога в сердце, они ночами не спят. Друзья, в этом привилегия для верующих людей, что он дает спокойствие. Служение в церквах не предназначено для того, чтобы говорить о политике. И верующие всегда должны это помнить. Мы не можем проповедовать своего. Мы не можем проповедовать политику. Мы не можем проповедовать экономику. Мы не можем никак комментировать все, что происходит в этом мире. Верующие люди, смотря на то, что происходит в мире, понимают, что время пришествия приближается. И вот из этого они исходят в своем богопоклонении. Для нас сегодня очень актуальным является первое послание Петра. Я думаю, друзья, что если бы предоставилась такая возможность, такая, скажем, ну давайте пофантазируем, если так можно сказать, вот была бы машина времени, и мы бы сегодня, жители 21 века, встретились с апостолом Петром. Я не сомневаюсь в том, что если бы он рассказал о том, в каких обстоятельствах он был, когда писал послание, мы бы, наверное, чесали затылки, да, а когда же были времена хуже, сегодня или тогда? Я говорю по отношению к христиан. Друзья мои, для верующих людей это благословение, что после того, когда они находятся в этой атмосфере, которая грехом и дьяволом все больше нагнетается, у верующих людей по Божьему определению, по Божьему замыслу есть милость, это день воскресный. Прийти и Богу поклониться. Для нас действительно это является утешением, успокоением, видеть лица друг друга и понимать, что верующие не болеют страусиной болезнью. Голову в песок и ничего не видят. Видим, что происходит на этой земле, видим. Но Божьи люди не пугаются того, что происходит. Но смотря на происходящее, они понимают, что Библия права. И поэтому сердце больше прилепляется к Библии. Поэтому мы здесь, как проповедники, призваны внимание людей только на Библию нацеливать. Это было Богом изначально заложено, когда Петр писал слова по водительству Божьего Духа. Он написал интересно, говорит ли кто? Со значение слова «проповедует ли кто?» «Проповедуй, как Божьи слова». Поэтому это действительно сегодня очень важное правило, библейское Божье правило для всех проповедников. Когда мы проповедуем? О чем мы проповедуем? Мы свои семьи проповедуем? Мы свои геройские поступки проповедуем, как где-то что-то мы сделали? Мы какого-то человека проповедуем? Мы о ком-то проповедуем, мы кому-то проповедуем или мы слово проповедуем. Друзья, вы понимаете серьезность этого библейского заявления. Я бы хотел, чтобы действительно все проповедники на это обратили внимание. Это меня касается. Говорит ли кто? Говори, как Божьи слова. То, что ты говоришь, это Божье или твое? То, что ты выдал за Божье. Вот просто ты хочешь сказать. Друзья мои, понимая эту ответственность перед Богом, я приглашаю вас снова к посланию Петра. Петр пишет свое послание верующим, которые в очень тяжелое время жили. Это были гонения. Как они уже начинали прогрессировать в Римской империи в то время, когда Петр жил. И понимая все происходящее, сердце Петра, дух Петра, был нацелен исключительно на Господа Иисуса. И вот это ему помогало. Имея открытые глаза и видя, что происходит вокруг, не теряться, не уходить в сторону, Внутри себя он имел спокойствие в Боге, и на это спокойствие он указывал другим. И об этом спокойствии в Боге, в минуты тревог, в минуты неустройства, он сегодня нацеливает и наше внимание. В прошлый раз, когда мы говорили на 1 Петра 3:15 и говорили о почтении Христа в сердце, помните текст «Иегову Христа светите в сердцах ваших» или в русской Библии «Господа Бога светите в сердцах ваших». Я скажу прямо, что выбрал тот текст, один стих, потому что это была рождественская тема, и вот те стихи, которые после этого сразу следуют, с 16 по 20, конечно, они немножко другой оттенок рассматривают, поэтому только один текст взяли, один стих 15, но сегодня я хочу, чтобы мы снова его прочитали, этот стих 15, и пошли немножко дальше. И думаю, что вы хорошо, если откроете ваши Библии, вы увидите, что после этого есть одна очень серьезная тема, которую, опять скажу прямо и сознательно, сегодня не хотел бы о ней говорить, потому что это очень серьезный вопрос. Вопрос водного крещения, вопрос обещания Богу доброй совести. Мы отдельно этот вопрос в следующий раз рассмотрим. А сегодня наша тема очень серьезная, очень серьезная. О подражании Христу доброй совести. Размышляя о те стиха, которые мы сейчас вместе прочитаем, ну так вот молился, думал, это, наверное, лучший вариант, вот так вот назвать эти стихи. И об этом мы с вами будем говорить. Итак, 1 Петра, 3 глава, с 16 по 20 стихи. Пожалуйста, возьмите в руки ваши Библии. Мы читаем следующие слова. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие вашу добрую жизнь во Христе. Ибо, если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Почему? «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым, то есть этим духом он, и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал некогда непокорным, ожидавшим их Божью долготерпению во дни Ноя, во время строительства ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Об этом мы будем сегодня, друзья, говорить. И вы смотрите, вот интересная мысль, как развивает ее Павел, Петр и равные другие вот, авторы Нового Завета. Для них Священное Писание, мы об этом как раз в четверг говорили, вы помните, было авторитетом для Христа, для апостолов. Смотрите, для Петра важно вот эти глубины, которые он доносит верующим, которые в трудные времена находились. Он на ситуацию смотрит с учетом истории. Что это значит? Если мы думаем, что мы сегодня что-то уникальное изобрели, ну, или, допустим, открытие какое-то в области электроники, открыли новых 3 элемента таблицы Менделеева, увеличилась наша таблица, вот беда химикам, надо запоминать все эти названия. Может быть, еще что-то изобрели, в христианстве что-то изобрели, говорят, вы не так поклоняетесь, вы не то понимаете, вот Бог нам открыл. Ну, много таких вот в истории церкви было интересных деталей. Мои друзья, если мы думаем, что мы что-то новое изобрели, мы просто глубоко ошибаемся. Жизнь христианская, если мы думаем, что мы самые уникальные, вот 20 столетий верующие как-то непонятно жили, ни электроники не было, на самолетах не летали, да на машин тоже не было, на ослах, на верблюдах, на лошадях, кто и пешком передвигались. Вот какие мы продвинутые. Друзья мои, для Петра не было так. Он смотрел на жизнь людей, я позволю сказать, пытался смотреть Божьими глазами. А это значит, люди-то на нас жили? Да. Бог с ними говорил? Да. Поэтому одно из подтверждений этому он ссылается на Ноя, на людей, которые жили при Ное. Это небольшие размышления. Вот прошлая тема, это было почтение Христа в сердце. И это очень важно. Мы обращали внимание на то, что если сердце наше будет измененное, жизнь будет измененная. Для Петра в то время, когда он писал эти слова, думаю, что он с этой мыслью и ушел с этой земли, было самое важное – понимать, что если Христос в сердце, то тогда все остальное теряет всякий смысл. Помните мы слова Петра, Павла, на Новый год у нас была проповедь: «Я все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса». То есть, если человек действительно понимает, кто такой Христос, давайте точнее скажем, начинает понимать, потому что глубину познания Христа мы не можем иметь здесь на земле, это правда. Но если человек становится на путь понимания Христа, он понимает, что это звезда, это величина, это все во всем, а все остальное мишура. Исходя из этого строится его жизнь. Вот из этого Петр и исходит. И говорит, что надо светить Иегову Христа. Безусловно, поднимается вопрос, каким образом. Мы немножко в прошлый раз говорили об этом. Почтение Христа имеет, почтение Христа в сердце имеет практическое проявление. Вот почтение – это внутреннее мое отношение, правда? Но как-то же оно должно проявляться, как вы думаете? Конечно. И вот одно из проявлений – почтение Христа, мы об этом в прошлый раз говорили, это спокойное свидетельство о своей вере во Христа. Чтобы вы могли спокойно говорить о своем уповании. Мы идем дальше. Сегодня у нас еще одна очень важная мысль. Спокойно объяснять, почему мы так верим. Хочу немножко забежать наперед и сказать, что когда мы будем объяснять людям, почему мы так верим, а что это значит? Жизнь другая, правда? Человек, это не просто его взгляды, у него просто жизнь другая. Люди спрашивают, ты почему так делаешь? Я вспоминаю, когда в армию нас призвали, я не знал, как себя вести с этими неверующими, скажу прямо, потому что в основном-то с верующими общался. Говорит, ничего, говорит, жизнь тебя научит. Сели мы в поезд, напились все, ну как положено всем пить, в армию ведь едут. Ну я-то пить не пью, но для меня это грех и по сей день. Ну и вычислили меня. Ну все пьют, а я не пью. Ты что? Говорит, верующий, да, все понятно. И завязался разговор. Конечно, если жизнь наша не похожа на жизнь мира, друзья, это самая хорошая возможность говорить о Христе. Вас спросят, это точно. Позвольте задать вопрос, а вас вообще спрашивают или нет? А если не спрашивают, ну тогда есть о чем подумать, правда? Когда вас будут спрашивать, почему вы так поступаете, вот тогда, смотрите, спокойно говорите об этом. Надо отметить еще одну мысль, что когда человек говорит о своем уповании о Христе, на Христа, мир, мы это должны помнить, как верующие. Наше исповедание благосклонно принимать не будет. Вы же понимаете, что это значит? Как это так? Какой Бог? Я вспоминаю, когда мы встречались с очень известными людьми в городе Одессе, где я жил долгое время, открыто говорю, ребята, ну мы тоже за то, чтобы верить в Бога, но не до такой же степени. То есть у мира свое понимание степени. Вчера у них не было Бога, а сегодня они со свечками в храме стоят. Вот это понимание людей. Но если вчера модно было говорить, Бога нет, вот мы и говорили, что Бога нет. А сегодня другая мода пришла. Говорит, что Бог есть. Поэтому мы пошли в церковь. Друзья, у человека каждого своя степень есть. И это он для себя определяет, как он будет поклоняться Богу. И поэтому, когда он видит человека, который действительно поклоняется Богу, на фоне всех, скажем так, ну, сегодня, говорят в американцы, кавычки показывают, в кавычках, поклоняющихся Богу, истинные поклонники, они бросаются в глаза, правда? Потому что не другие. И вот тогда начинает здесь немножко сверлить. А как это так? А почему? Это что, это да неправильность, что ли? Друзья мои, это важно. Петр предвидел вот эту реакцию, потому он об этом и говорит. Что когда мы будем свидетельствовать людям, нам, нас вопрошающим о Христе, они это благосклонно принимать не будут. Они будут оказывать давление. Пока так коротко скажем об этом. Поэтому неудивительно, что Петр ведет дальше и очень серьезную истину поднимает, о которой мы сегодня хотелось бы, чтобы поговорили вместе с вами. Это о доброй совести. Интересно, друзья, ну, сегодня говорят так, вот, ну, это, вот этот человек порядочный. Но если ему сделали зло, просто незаслуженно, это долг чести, это мужская честь, воздать за зло. Это считается в мире порядочным. Правда, друзья? Ну вот он с ружьем не бегает, не убивает никого, но если на него напали, он в целях самообороны. Вот недавно врач один пациента убил, ну вот что-то тому не понравилось. Вот это понимание людей, у них свои стандарты. Друзья мои, Петр понимал это, понимал человеческую справедливость. Понимал, я хочу больше вам сказать, закон Моисеев, око за око. Понимал это. И потому поднимает очень глубокую истину для христиан. Когда вам делают зло, надо поступать не по морали, не потому, что вашу честь задели, а надо поступать по доброй совести. А вот что это значит? Об этом наше рассуждение. Итак, добрая совесть в почтении Христу. Библия говорит нам не просто о совести, говорит, есть добрая, есть сожженная, есть неверная совесть и так далее. Друзья мои, хотел бы, чтобы на это обратили внимание. И еще одна интересная деталь. В русской Библии мы читаем «имейте добрую совесть». Это стих 16. Некоторые английские переводы, вот язык оригинала, ну, это очень важно, вот как оно было изначально написано. Написано не «имейте», а «имея». Что меняется? Очень серьезные вещи меняются. Христа чтите в сердцах ваших, имея добрую совесть. Вы понимаете, какая картина вырисовывается? Это не отдельное предложение. Это явное объяснение того, как Христа можно чтить в своем сердце. Ну, позвольте грамматике. Почитайте или чтите Христа – это глагол, а имея – это причастие. Согласно грамматике, причастие связано с главным глаголом. То есть мы на правильном пути. Каким образом можно почитать Христа? Имея добрую совесть. Безусловно, друзья, мы никак не можем обойти простого вопроса. Что такое совесть возрожденного человека или добрая совесть? Я хотел бы не обращаться к словарям по психологии, по философии, друзья, я понимаю, у них свое понимание. Позвольте вот с учетом библейских принципов предложить вам определение, мы из этого будем исходить. Что такое совесть возрожденного человека? Добрая совесть. Совесть возрожденного – это контролирующая способность в человеке различать добро и зло. Она ориентирована на Божьи стандарты и помогает делать выбор в пользу добра. Абсолютно у каждого человека есть совесть. Абсолютно, друзья. Мы говорим, бессовестный человек, в значении он совестью не пользуется. Но он ее закрыл, на пожизненное дал ей. Но она у него есть. Совесть человека, помните наши советские автобусы, это лучший контролер. Когда мы в автобусы, в трамваи, в троллейбусы входили, помните это? Это нам напоминали. Да, действительно, совесть это контролер. Она ориентирована на высшие стандарты общества, в котором живет данный человек. Вы хорошо понимаете, у нас были одни стандарты в бывшем Союзе, в Америке другие стандарты. Правда, друзья, мы это явно ощущаем. Но тогда что получается? Значит, разная совесть? Да, получается разная совесть. Но Бог-то един. Так вот для того, чтобы вот этих вот проблем не было, Писание определяет один стандарт совести. Человек приходит к Богу, и его высшие стандарты уже перепрограммируются, изменяются на Божьи стандарты. И его просто совесть, я смею сказать, становится доброй совестью. Об этом немножко хочется сказать, именно о слове «добрый». Совесть осталась, но у нее прилагательное определение появилось. Она добрая. Почему? Потому что она на доброго Бога нацелена, настроена. Она оттуда получает поддержку. Совесть добрая, защита и основание спокойствия верующего. Мы связываем это с 15 стихом. Там идет речь, давайте отчет в кротости о вашем уповании, имея добрую совесть. Отличие от мира необходимо объяснять спокойно, имея добрую совесть. Я это застал, кто-то, может, немножко помладше меня застал, ну, родители, безусловно, бабушки и дедушки, вы это хорошо знаете, сколь часто, когда мы жили в нашей стране, откуда выехали, мы слышали обвинения. Эти вот верующие приносят в жертву детей, пьют кровь, вы это слышали, да? Очень часто. Это были самые массированные, излюбленные подходы атеистов, безбожников, политработников и так далее. Послушайте, друзья, но в какой-то степени, не торопитесь, пожалуйста, с заявлением, с выводами, в какой-то степени они были правы. И я объясню, в какой степени. У них свое понимание было. У меня рождались дети. Я родился в верующей семье. Я стал верующим человеком. Я понимаю, что мои дети кому должны принадлежать? Богу. И о чем молюсь? Господи, дай, чтобы мой сын, моя дочь выросли и стали твоими. Я их тебе отдаю, как жертву. Ты мне их дал, а я тебе отдаю. Ну, у нас такое понимание было? Конечно. Но откуда это знать людям неверующим? А у них свое понимание там. Голову отрезают. А раз голову отрезают, кровь течет. Вот они ее и пьют. Друзья мои, по сути, эти обвинения, мы-то понимали, что ни одного ребенка Божий человек, я хочу подчеркнуть, Божий человек никогда не принес физическую жертву. Никогда. Этого не было. А то, что историю выдумывали там, всякие разные, ну, надо же как-то показать, правда, но из пальца высыпали какие-то факты. Это было и будет всегда. Это правильно, друзья, это правильный подход. Дети наши – это Божий подарок. И взрастить детей и привести их к Богу – это обязанность родителей. Поэтому мы понимаем, что мы Богу их приводим. Но для людей понятие жертва, другое значение в это вкладывает. Это второе, пить кровь. Ну, а что мы делаем каждый месяц? Хлебопреломление. Мы читаем. «Сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая на прощение грехов». Значит, пьют верующие кровь? Ну, вот и отвечаете, да и нет, правда? Ну да, мы говорим, это знак. Кто-то использует виноградный сок, кто-то вино использует. Но мы говорим, это знак пролитой крови. И когда Христос, что Он раздавал ученикам? Когда вечерю устанавливал, что раздавал? Не кровь, это точно. Он раздавал вино. Разновидность, 8 разновидностей вина было у евреев, поэтому мы не говорим сегодня о крепости того, как оно было. Да, это было вино. Это было производное виноградного винограда. Но он говорил, взял чашу и говорит, вот эта чаша, а что было в чаше? Конечно, вино было. Ну, давайте скажем, виноградный сок. Давайте не будем дискутировать об этом. И говорит, вот это кровь моя. Но неужели ученики настолько уже там проблема пошла, что они не понимают? Что, не могут отличить, там, извините, пожалуйста, кровь-то все пили, когда зуб там вырывается, или там или ударили вас, ну, понимаете, кровь-то вкус понимает, и вкус виноградного сока понимает. Неужели они не понимали, что дает Иисус? Понимали. Мы немножко отвлеклись от рассуждения, но вот эти моменты были, друзья. И согласитесь, как тяжело было людям это объяснять. Но это надо было делать. Надо было объяснять. Надо было объяснять спокойно. И хочу сказать, что мы... Вот старшее поколение, даже и сегодня, в принципе-то, нет ничего нового. И в нашей стране, в Америке, обвинений больше, чем достаточно. Сын известного евангелиста Билли Грэйма, Франклин Грэйм, открыто говорит сегодня о гонении на христиан в Америке. И вы это хорошо понимаете. Те же самые новости, посмотрите, что происходит сегодня. Борясь за одно, воюем против другого. Уничтожаются христианские ценности. И это правда. Как вести себя верующим людям? Это не новое. Было это и у Павла, когда ему всякую нечистоту приписывали. Однажды его обвинили, ты храм осквернил. Друзья, я даже не могу себе до конца понять вот глубину ярости, которая могла быть в сердце у евреев, когда они слышали эту фразу. Понимаете, самое святое место осквернил Павел. Ему это приписывали. И в ответ на вот это... Обвинение. Согласитесь, это сегодня называется вот, ну, в исламском мире, это богохульство. За это убивают. И Павел понимал, что если его обвинили в осквернении храма, что за это будет? Смерть будет. И что он на этот счет пишет? В ответ как раз на эти обвинения Павел отвечает. «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Это он говорит в ответ на обвинение, что он храм осквернил. Итак, это очень важная мысль. Совесть добрая – это защита верующего, когда он соприкасается с неправдой, с клеветой, с грязью, с обвинениями. Она его защищает. И она ему не позволяет, позвольте сказать, выходить из себя, потому что она его контролирует. Давайте пойдем далее. Чистая совесть помогает ожидать проявления истины на обвинение, даже если это произойдет на вечном суде. Человек просто защищает свое упование на Бога. Против него ругань, обвинение. Он понимает, что, может, ему придется умереть даже за свое упование. Но он точно знает, что Бог обязательно вскроет эту неправду. И это серьезно, друзья. Согласитесь, что как сегодня очень бы хотелось, чтобы вот эта вот жемчужина, вот эта истина поселилась в нашем сердце. Мы так хотим сегодня воздать нашим обидчикам и посмотреть на крышку гроба, которая закрывается. Это природа человека. Смотрите, Петр уходит от этого, говорит, спокойно на это смотрите, пусть вас жизни лишат. Но будет время, когда Бог обязательно воззовет прошедшее. Ложные обвинители будут постыжены. И это сделает Господь. Смотрите, опять стих 16. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены». И это не ваша задача. Пассивный залог указывает, не вы это будете делать. Как не вспомнить слова «не мстите за себя, возлюбленные»? Они сделали свое дело, друзья мои. Но если бы злодей сделал доброе дело, это было бы действительно удивительно, это было бы чудо. Но если злодей, человек греха, делает зло, верующие люди, чему вы удивляетесь? Он делает нормальные вещи для себя. Если бы он сделал ненормальные для себя, вот вы тогда бы удивлялись. Действительно, сегодня вот в этом мире, который больше и больше становится, погружается в атмосферу зла, ненависти, друзья, более отчетливо просматривается различие. Духовный мир Божьего человека и духовный мир неверующего человека. Это существенное отличие, поэтому осмелюсь сказать, мои друзья, христиане, если вы себя считаете, чем больше грех будет прогрессировать, тем больше для вас, для меня будет предоставляться возможность для проповеди Евангелия. Потому что вы скрыться не сможете, вы понимаете? Чем больше грех прогрессирует, и если мы сохраняем свое продвижение вперед, в сторону Бога, это же видно, согласитесь. И люди будут спрашивать. Друзья, Петр утешает нас и говорит, не ваша эта забота защищаться. Бог сделает эти вопросы. А источник вот этой святой жизни и святой жизни и чистой, то есть доброй совести, это наша жизнь, ваша жизнь во Христе. Откуда моя жизнь черпает основание? На чем она стоит? Еще раз слова интересные, порицающие вашу добрую жизнь во Христе. Они будут постыжены. Так заканчивает Петр, стих 16. Они будут обязательно постыжены. Позвольте пригласить еще одну очень серьезную мысль рассмотреть. Вторая. Добрая совесть проводит через трудности или страдания, подражая Христу. Мы продолжаем рассуждение над текстом, который прочитали. Ну, другими словами, если вот так прошел Христос, как я должен проходить жизнь? Но если Христос вот так прошел. И вот на это Петр здесь обращает внимание. Приглашаю вас прочитать снова стихи 17-18. «Если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Почему? «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Сложный текст, по порядочку, посмотрим на него. Добрая совесть, страдания за выбор добра воспринимает за лучшее. Друзья, немножко сложная мысль. Добрая совесть, если она есть у верующего, она понимает, что человек будет страдать. Но вот эти страдания за добро, она воспринимает за лучшее. Вот о чем здесь говорит Петр. Если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. И Петр погружает нас в очень серьезные размышления. Давайте хотя бы немножко, друзья, я знаю, что это останется в вашей памяти. Я знаю, что хотя бы несколько человек из вас обязательно посмотрят снова и снова этот текст и подумают о нем. Смотрите, крест и страдания Христа служат вдохновением доброй совести. Что поддерживает мою и вашу добрую совесть, если она у нас есть? Только крест Христа. Снова и снова понимаешь глубину, вернее, сталкиваешься с глубиной влияния крови Иисуса Христа, креста Голгофы для верующих. Смотрите, сколько мы живем в обществе людей, когда действительно много бедствий и страданий. И вот говорят, вот этот человек, там, допустим, миллиард пожертвовал там, на изобретение вакцины там, от этого, кто-то там вот на детские дома там 1,5 миллиарда, там 300 миллионов. Ну, когда у людей эти деньги есть, они могут их раздавать, когда у меня их нет, я их не могу раздавать. Но это хорошо, друзья. Это меценатство так называется, это благородство. Петр не говорит об этом. Вдохновением для доброй совести, позвольте сказать, является то, что я имею. Но если нет у меня миллиардов, то их нет, я их дать не могу. Но даже то, что человек дал миллиарды, это просто благородство. Добрая совесть по сути своей превосходит вот это меценатство. Вот эти миллиардные, может, многомиллионные пожертвования. Она кроется и именно в Иисусе Христе. Я смею сказать, именно вот то, что, о чем говорит Петр, это серьезный вызов человеческому пониманию доброй совести. Есть такая наука психология, которая большей частью рассматривает вопросы психики, вопросы совести и так далее. Мои друзья, осмелю сказать, что вот этими словами Петр показывает превосходство, позвольте сказать так, библейской психологии над человеческой психологией. Я думаю, что мысль вы понимаете. Добрая совесть, как стандарт, как может основа поведения психики человека, для верующего человека она кроется в крови Иисуса Христа. В чем именно? Давайте погрузимся в это. Добрая совесть основывается на добровольной смерти Христа за грехи людей. Что это значит? Он не должен был умирать, но он умер. Помните, мы говорили о том, что вот благородный человек, ему сделали зло, это правильно, это нормально, если он отомстит. Это нормально. Смотрите, Христос не должен был умирать ни за одного грешника, не должен, это точно. Но он умер. А где же мораль? А где же мораль? За кого умирать? Ладно, за друга жизнь отдал. Это нормально, правда, да? Спас друга там от смерти. Это нормально по человеческим стандартам. Но Христос умер за грехи всех людей. А где же мораль? А человеческая мораль этого не понимает. Потому что каких-то, извините, стандартов, которые могли бы определить вот то, что сделал Христос, нет в человеческой психологии. Я осмелюсь это сказать. Это очень серьезно, друзья. Как это можно умереть за преступников? Вот на чем базируется наша добрая совесть. Добрая совесть основана на стандартах любви и служения людям, как Христос. Сколько его оскорбляли, сколько его унижали, в конечном счете его убили на кресте. Имел он право уничтожить людей за восстание против него, как против Бога. Имел? Если использовать человеческие стандарты, его чувства достоинства были задеты больше, чем мои и ваши вместе взяты. И когда вот этот с человеческим, один из них, это Петр, человеческим достоинством говорит, Господи, ну не будет этого с тобой, схватил меч, там давай защищаться. Вот здесь Христос говорит, Петр, неужели ты думаешь, что у меня нет силы? Петр, неужели ты думаешь, что у меня нет силы? У меня есть Отец. Я сейчас попрошу его. Не надо этих 12 легионов. Один придет, и 185 тысяч точно будут лежать. А если двое придут, ну, считайте дальше. Интересно, друзья, мысль. Вот это то, к чему ведет нас Петр. Друзья мои, и вот это заставляет сегодня нас трепетать. На Христа плевали, и не один человек. Избивал не один человек. а на нас плюнуть нельзя. Немножко смешно звучит. Так на чем моя и ваша добрая совесть базируется? На чем, друзья? На том, чтобы защитить себя. Стыдно, друзья, мне становится, если я вот так вот думаю. На том, чтобы подсиживать кого-то. Стыдно, Христос этого не делал. Вы понимаете, друзья, развивайте дальше эту мысль. И она очень серьезная. Если у нас есть добрая совесть, для Петра она основана только на крестной смерти Христа. Он не мстил. Он победил. Это действительно заставляет сегодня меня и вас трепетать, как мы относимся друг к другу. У Христа было больше прав со всеми нами рассчитаться. Сколько мы ему зла сделали, друзья? С кем Господь рассчитался? С кем? Да не думай, что кто-то поднимет руки. Да Господь нас помиловал. Когда пришли к Нему, Господи, прости, глупец был, слепой был, не понимал, пытался сам это сделать. Прости меня, Господи, и помилуй. И Господь помиловал. Наличие доброй совести помогает долготерпению. Петр открывает одну очень важную мысль. Ведь наличие доброй совести, она как-то проявляется. Добрая совесть только во Христе, друзья. Только во Христе. Она не в морали человеческой. И не зря здесь пред нами крест Христов рисуется. Вот на чем стоит добрая совесть. И очень важная мысль, конечно же, Петр понимает, что если вы по-доброму поступите, понятное дело, что этого люди не поймут. А вам надо постоянно поступать, потому что людей, которые противятся истине, больше и больше. И чтобы все это терпеть, уже терпения мало. Необходимо долготерпение. Поэтому Петр, понимая это, и нацелит, и говорит, вот это поможет вам терпеть до конца. Стих 19-20. Христос, ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению. Бог терпел. Смотрите, поэтому и наша добрая совесть, она будет иметь основание для долготерпения. Давайте прочтем до конца этот текст. «Их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Петр здесь, на мой взгляд, поднимает вопрос или говорит о Ное, вот водный потоп, взят для дальнейшего сравнения с христианским крещением. Мы об этом дальше будем говорить. И вот это, как мне видится, является одним из камней преткновения для толкователей, которые думают так, что Господь имел дело исключительно с теми, кто был при потопе водном. Друзья, Петр строит основания для дальнейшего рассуждения. Это не значит, что когда Христос умер за грехи людей, он только там с этими, которые жили во время потопа, имел дело. Нет. Я смелюсь прямо об этом говорить. Но он здесь вводит нас в дальнейшее размышление. Это своего рода действительно вот этот подход, чтобы ну, понимали, что мысль развивается. Ковчег Ной строил для своей семьи. Почитайте 6 главу Бытия. Ковчег не строил Ной для всех желающих. Прямо сказано, построй ковчег, войдешь ты, что ему Господь сказал, и семья твоя, а потом возьми животных с собой. Бог не говорил, строй ковчег для всех людей. Это интересная мысль, не знаю, вы об этом размышляли или нет, но Писание ясно об этом говорит. Поскольку народ земли жил в противлении Богу, Бог долготерпел народ во время строительства ковчега. Да, надо прямо говорить, Господь знал, что люди не покаятся, это точно. Я смелюсь сделать этот вывод. Поэтому, говорит, Ной, ты праведник. Я истреблю всех живущих на этой земле. Кто-то говорит, что 120 лет Ной строил ковчег, не могу с этим согласиться, но пусть даже будет так. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Афета. Детки должны были вырасти сначала, а потом папе помогать ковчег строить. А потоп пришел в 600-й год жизни Ноя. Вот и думайте. Ну, не в этом дело. Пусть даже 120 лет. Давайте возьмем крайнюю такую цифру. Она нисколько не изменяет смысла. Но важно подчеркнуть, что вот все это время, годы, и не один год, строить ковчег или корабль на горе, это было проявлением высшего предела сумасшествия для людей, которые все это видели. Иначе нельзя это объяснить. Ну ладно, да там около водички там строил ковчег, потом раз, столкнул водичку и поплыл кораблик, правда? Подумайте, друзья, Ной был сумасшедшим для людей долгий, пусть даже 120 лет. Друзья мои, надо долготерпение, как вы думаете? Конечно. Ну, конечно, долготерпение должно было быть. Господь терпел. И вот здесь очень интересная, друзья, мысль в связи с этим. Размышляя об этом, почему Петр вот предлагает мысль о ковчеге, для себя делаю вывод. Строительство ковчега было делом рук человека. Да, Господь дал повеление, это правда. Господь помогал, это правда. Но строил Ной сыновьями своими. Это символическая картина. Свое спасение человек готовит по Божьему повелению в послушании этому Богу. Ной не знал, что будет дальше. Но Бог это видел, говорит, вот это я сделаю. И ничто уже не отменит моего решения. Ной, свое спасение строй своими руками. Вместе с семьей. Вспоминайте слова Тимофея, Павла к Тимофею. Если ты будешь поступать так, и себя спасешь, и слушающих тебя. Речь идет об отношении к Писанию. Подумайте, друзья. Мамы, папы, и себя спасете, и детей ваших. Бог дал спасение. Бог определил, где это спасение. Определил пути достижения спасения. Помогает в достижении спасения. Но обратите внимание, Ной своими руками строит о спасении. Параллельная мысль из Нового Завета. Павел пишет, со страхом и трепетом совершайте. Кто это должен делать? Кто? Кто свое спасение должен совершать? Кто, друзья мои? Я, вы. Я за себя, вы за себя. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Это так, друзья. Смотрите, это ваше спасение. Это ваше спасение. Вы за него отвечаете. Но для того, чтобы вы ошибок не наделали, Господь беспокоится за своих, Он и желания посылает нам, и побуждает нас делать правильное. Вот это и есть проявление доброй совести. Одну мысль еще последнюю, она, это больше теологическая, хочу на нее обратить внимание, на этом, на сегодня наше рассуждение мы завершим и помолимся. Проповедь Христа в темнице, что это? Ну, раз Петр об этом сказал, об этом тексте много рассуждений, позвольте предложить некоторые размышления. Снова стихи 19-20. Вот Христос был умерщвлен по плоти, но жив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя, проповедал некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строительства ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Хочу сразу, друзья, сокращая время, сказать, что речь здесь идет о людях. Это обращение, вот то, что сделал Христос после своей смерти, это обращение к духам людей, умерших во время потопа. Это не падшие ангелы. Это первое. Второе, явно просматривается, что обращение Духа Христа к духам людей – это свидетельство, это возвещение, это не проповедь, не призыв к покаянию. Очень важная мысль. Идет духовный разговор. Вы слышите, друзья? Христос по плоти умерщвлен, но духом ожил, и вот этим духом он опускается, встречается там с теми, кто видел Ноя, как он строил ковчег, они не исчезли. Слышите, друзья? Прошло 2500 лет, приблизительно, после потопа, а духи людей продолжают свое существование. Они не исчезли. Интересно, друзья, деталь. Здесь Петр не говорит о том, что конкретно говорил Христос, но он указывает, что он им возвестил. Вот это вот обращение не содержит призыва к покаянию во грехах, потому что по ту сторону смерти нет перехода. Грамматически это слово не проповедывал, а слово возвестил. И оно используется тогда, когда приговор выносится. Вот идет суд, может быть, там месяцы, годы, и потом встать, суд идет, судья зачитывает приговор. Вот это значение здесь имеется в виду, что Христос не проповедовал, но тут кто еще хочет покаяться? Он этого не делал. Он им сообщил. А вот что сообщил, Петр об этом не говорит. Думаю, на этом нам стоит ограничиться. И не мудрствовать сверхнаписанного. Он им сообщил очень важную истину. Но говорить, что там они могли покаяться, это значит выступать против Священного Писания, потому что там не переходят. Вы помните слова Христа, Евангелие Лука написал? В истории, не в притче, а в истории о богаче и Лазаре. Там не переходят. Физическая смерть человека лишает его возможности покаяться, изменить свою вечную участь. И это правда, друзья. Как только человек умирает, он никоим образом, ни при каких обстоятельствах, ни от каких заупокойных молитв, не сможет изменить свою участь. А люди уже умерли. Физически 2500 лет назад. Речь идет о тех, кто жил во время Ноя. Поэтому, друзья мои, совершайте покаяние, пока вы живы. Если мы умрем, а мы все умрем, так Писание говорит, если только пришествия Господа Иисуса не будет, тогда люди, имеющие добрую совесть, верующие люди, изменятся и будут восхищены. Но все остальные, если не произойдет пришествие, все остальные умрут. После смерти мы никак не изменим свои участи, друзья мои. И это серьезное библейское предупреждение. Поэтому если в чем-то мы не правы, и у нас есть добрая совесть, я точно знаю, что он обязательно мне и вам на это указывает, на мою неправоту. Я точно это знаю. Если она есть, это добрая совесть. Так вот, если эта добрая совесть указывает на нашу неправоту, сегодня хорошая возможность покаяться. Потому что завтрашний день, даже то, что произойдет через минуту-две, не в нашей власти. Долготерпеливый Дух Божий был Духом Христа в праведном Ное. Я хочу вот эту мысль положить, рассуждая об этом тексте, вижу одно. Вот что, о чем говорит здесь Петр. Христос по плоти был умерщвлен, но Духом ожил. И дальше он объясняет, вот этот Дух, которым Христос опустился в преисподние места земли и сообщил мертвым уже жителям во времена Ноя, это был тот Дух, который присутствовал в Ное. Это важная мысль, друзья. Я хочу это подтвердить Священным Писанием. Я думаю, что вы эту мысль поняли. Христос ожил Духом, и вот этот Дух, которым Он ожил, Он присутствовал в пророках Ветхого Завета. Вот о чем здесь говорит Петр, и позвольте это подтвердить. Действие Духа Христа в Ветхом Завете. Об этом Петр писал. Раньше он об этом написал, в первой главе. К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, который, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующие за Ним славу. Это очень важная, друзья, мысль. Дух Христа присутствовал в Ветхом Завете. Отрицайте вторую личность Божества. Не считайте ее Богом. Вот оно, действие Сына Божьего в Ветхом Завете. Дух Божий всегда там присутствовал. Но вот Петр ясно говорит о том, что вот этот Дух, которым Христос в ад опустился в момент смерти, вот этот Дух, который присутствовал всегда во всех пророках Ветхого Завета. Сущий, будьте внимательны, идет речь о постоянном присутствии, не существовавшей причастии в настоящее время, сущий в них Дух Христов. Я думаю, эта мысль понятна. Еще одна маленькая деталь, и мы приближаемся к завершению. Дух Христа в Ное был духом, возвестившим погибшим Божью весть. Вот о чем как раз мы говорили об этом. Дух Христа в Ное был духом, возвестившим погибшим Божью весть. Христос, ожив духом, дальше Петр пишет, которым, то есть идет речь о духе. Вот этим духом он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал. Это духи людей. Давайте коротенький вывод сделаем, некоторые вопросы и помолимся. Итак, добрая совесть возрожденного ориентирована на смерть Христа за грехи людей. Друзья, я думаю, наверное, самое важное, вот как мне видится, что надо нам и мне запомнить вот из этого текста. У Христа было право по справедливости воздать за зло. Было. Он этого не сделал. А почему не сделал? Ответьте вы на этот вопрос. И вы знаете ответ. Как моя совесть будет поступать? Вы это будете знать, и я это буду знать. И если мое отношение к моим обидчикам, к тем, кто делает зло, клевещет, правильно там, просто делает зло. Если у меня реакция где-то как-то с ним рассчитаться, я себе говорю, у тебя совесть недобрая. А что вы скажете? Это ваше дело. Моя добрая совесть, если она есть, когда она есть во мне, прежде чем даже подумать о том, кто причинил боль, прежде чем что-то сказать, прежде чем что-то сделать, моя совесть свяжется с Источником. Это с крестом Господа Иисуса, со Христом, умершим за грехи людей. И прежде чем я сделаю какой-то поступок, я буду смотреть на того, кто мне причиняет боль, глазами Христа Иисуса на Голгофе. У американцев есть очень интересное выражение. Что Христос сделал бы на твоем месте? Ну, вы знаете это выражение. Вот как ведет себя добрая совесть. Итак, добрая совесть возрожденного ориентирована на смерть Христа за грехи людей. Праведный незаслуженно пострадал за неправедных. Неправедность людей, безусловно, приведет к осуждающему приговору Сына Божьего за противление. Вот почему Сын Божий, чей Дух присутствовал в Ное, спустя 2500 лет опустился, слышите, друзья, и сообщил жителям при Ное, почему они там. Хотя за по ту сторону смерти времени нет. Но мы как люди земные рассуждаем. Друзья, приговор Бог вынесет. Пусть после нас еще пройдет десятки или сотни поколений. 2500 лет прошло от потопа до Христа. Но приговор вынесен будет. И это очень серьезно, друзья. Люди, противящиеся, смотрите, кому люди противились? Противились Божьей вести, которую Бог проявлял в поведении Ноя, правда? И за это они получили осуждающий приговор. Вот этот приговор Христос и возвестил. Далее. Добрая совесть возможна только в добром Боге. Интересное слово «агатос» – «добрый». Оно большей частью ориентировано на Бога. Добрая совесть, моя и ваша, возможна только в добром Боге. Добрая совесть помогает выбирать доброе, которое людьми не принимается, как не принималась и праведная жизнь Ноя. Вот почему здесь о Ное сказано. Он не проповедовал, ну, не было храма, не было дома молитвы. У него была главная задача – строить ковчег. Я не знаю, Бог поставил ему due date, не знаю, окончательный срок, но он строил. Он строил. И как только он построил, я думаю, что Господь и Ноя терпел. Вот как он мог быстро строить, как быстро, так он и строил. Важно, друзья, эту мысль подчеркнуть, что действительно, вот эта праведная жизнь Ноя, она не принималась людьми. Не удивляйтесь, что если наша жизнь праведная, добрая, она может быть только в добром Боге, только может быть во Христе распятом, она не будет приниматься и сегодня. И не ожидайте, что вас на ура будут принимать. Что происходит и в нашей огромной стране. Что весь Евангелие больше и больше становится не нравится людям, она мешает им жить. Пришло воздаяние. Господь принес это воздаяние, сообщил о своем решении. Несколько вопросов. Вопрос простой. Ваша совесть, моя совесть добрая? Это интересный вопрос. Он несложный, правда? Но очень серьезный. А как я могу сказать, что моя совесть добрая? Никому не надо доказывать, я-то понимаю, она добрая или нет. Моя и ваша совесть, она добрая? В ком или в чем моя и ваша совесть сокрыта? Добрая совесть сокрывается только в добром Боге. Когда к нам проявляется несправедливость, на что мы ориентируемся в наших поступках? Проявляется ли добрая совесть? Стоит ли перед нами, перед нашим сознанием картина Христа, несправедливо умершего за грехи неправедных? И, конечно, остается только одно. Вот о чем Петр говорит и дальше. О доброй совести в крещении. Господи, подари нам такую совесть. И вот об этой доброй совести наше дальнейшее размышление. Будем говорить о водном крещении, как обещается и так далее. Об этом уже последние стихи говорят этой главы. Итак, друзья мои, мы говорили сегодня о доброй совести, которая ориентирована на Христа. Наша жизнь продолжается. Трудности, проблемы продолжаются. Согласитесь, что очень актуальную мысль Петр сегодня нам предлагает. Он жил в актуальном времени, где много было неустройств, тревожная политическая ситуация, экономическая и так далее. Но он понимал, что если ориентироваться на эти новости, уже как наркоман привяжешься к ним раз, в 4:00 включаешь новости. Простите, пожалуйста, это привязанность уже. Хоть боишься, а привязан. Вы понимаете вот это? Для Петра это было нормально. Он понимал, что оно будет хуже. Писание предупреждает, что люди будут умирать от одного ожидания бедствий. Мы к этому времени еще не пришли. Почему актуальны сегодня для нас эти слова? Наша добрая совесть. А нам-то жить надо, правда? А как жить надо? Кто нас будет контролировать? Добрая совесть. Так вот, чтобы она была добрая в этом мире хаоса, для нас представлен только один Христос Иисус. И перед Ним мы сегодня преклонимся. Если действительно Слово коснулось нас и побуждает нас к покаянию, мы говорили об этом, сегодня надо каяться, друзья. Завтрашний день не в нашей власти. Бог дал нам эту привилегию пользоваться этой милостью. Бог подарил нам дом молитвы. Бог для нас побеспокоился подарить нам воскресный день, чтобы мы были мы в Доме Божьем. За эти милости поблагодарим, если сердце готово к исповеданию, к покаянию, друзья. Пусть будет так. Пусть Богу будет слава. Аминь. Давайте помолимся.